Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня у нас понедельник, 30 января. Время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Сегодня у нас снова в гостях Тарас Березовец. Тарас, рад тебя приветствовать.
Приветствую, Марк, тебя и зрителей твоего канала.
Вот, зрители нас уже 10 тысяч и где-то 2,5 тысячи поставили лайки. Просьба такая ко всем зрителям, пожалуйста, не ждите. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. А нам это важно, ставьте лайки, потому что и я вот в дороге, и Тарас, что само собой, на фронте. Поэтому для нас как бы важно, чтобы можно, как можно большее число людей посмотрело этот эфир. Мы будем разные темы обсуждать. Ну, так или иначе, от вас зависит, насколько широким будет этот охват. Поэтому обязательно ссылки размещайте. На канал Фейгин Лайв подписывайтесь. Мы приближаемся к 2 миллионам 60 тысячам. Не хватает вот ровно вас, тех, кто еще не подписался. Ну и на канал Тараса Березовца, разумеется, тоже. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец, синеньким, нажимайте, подписывайтесь, смотрите видео там. Назвали мы наш эфир, Тарас, в самом общем виде: оборона Бахмута и военная помощь союзников. И вот какую тему я бы хотел все-таки обсудить, с учетом, что мы в нашем предыдущем эфире обсуждали военную обстановку, все, что там происходит, но мы еще не знали тогда, хотя предполагали, что будет поставлены определенные виды вооружений в начале января. И, в общем, после дискуссий, которые имели место, мы увидели о том, что, ну, во всяком случае, так долго ожидавшиеся поставки военной помощи, прежде всего танки, вот она, вроде как решение о ней принято. Сейчас уже больше 300 танков, причем это не просто там танки советского образца, танки, собиравшиеся даже в постсоветский период. Мы говорим о западных машинах, которые очень-очень эффективны. И что самое важное, дискуссия не прекратилась. Сейчас президент Зеленский, командование продолжает апеллировать, продолжает обращаться к союзникам, в общем, с просьбой предоставить и ракеты, да, и самолеты. И вот что я бы хотел с самого начала. Мы, естественно, все эти вопросы обсудим, так сказать, самостоятельно. Но все-таки, вот смотри, вот получается какая вещь. Москва истерически реагирует, понимая, что это значит западные машины. Ну, уже в генштабе точно они, в генштабе знают, что такое танки, значит, леопарды вторые, что такое абрамсы. Хотел я, кстати, запостить картинку с пейсами в кипе Абрама с леопардиком. Не нашел вот такую картинку, кто найдет, присылайте. Вот, они понимают, что это, в общем, достаточно серьезно изменение ситуации. Вот можно ли попытаться провести корреляцию между вот этими решениями Запада и интенсивностью атак, например, на Донецком направлении, прежде всего на Бахмут? Ослабляются они, остаются такими же, да? Или же, так сказать, они стараются быстрее-быстрее интенсифицировать операцию с тем, чтобы давайте захватим Бахмут перед тем, как эта вот вся продукция военная будет поставлена в ВСУ. И тогда там выноси этих святых из церкви. Черт тебе знает, что будет твориться. Вот какое-то есть последствие этих решений на непосредственно театре военных действий? На твой личный взгляд.
Да, еще раз приветствую зрителей канала Фейгин Лайв. Отвечая на твой вопрос, Марк, да, безусловно, связь есть, она самая прямая. Путин торопится. Он торопится до прибытия современной западной военной техники. Насколько она современная, можно, конечно, дискутировать. Понятно, что танк Crusader 2 современным точно не является. Леопард 2 в современной компоновке, современной оптикой и с современным орудием, безусловно, да. Танки Абрамс однозначно. Да, но факт остается фактом. Они торопятся, они сейчас увеличили количество своих подразделений вокруг Бахмута, активно предпринимают штурмовые действия. Ну, в принципе, эта атака не затихает с 27 декабря, но в последнее время она особо идентифицировалась. Однако, что мы видим на поле боя? Есть одно существенное отличие по сравнению с тем, что было еще на минувшей неделе. Практически полностью отведены подразделения Вагнера. Почти, я говорю практически, я не говорю совсем, но практически полностью. В силу того, что они потеряли значительную часть личного состава, они истощились, и было принято решение, очевидно, на уровне Герасимова, Валерия Герасимова, нового командующего российским оккупационным контингентом, поменять боевиков ЧВК Вагнера на регулярные российские войска. На смену им сейчас пришли мотострелки, это 57-я отдельная мотострелковая бригада, и десантно-штурмовые войска в нашей классификации, в российской ВДВ, это 106-я. Прошу прощения, воздушно-десантная дивизия, так называемая Тульская, и 217-й полк, парашютно-десантный полк, так называемый Сирийский полк, он был выведен из Сирии и в сентябре был переброшен в Украину. То есть сейчас мы видим явное увеличение штурмовых действий, однако предпринимаемых в этот раз уже не вагнеровцами, а в первую очередь российскими десантниками. На эту же информацию также указывает наличие специфических машин БМД-4, боевая машина десанта 4, это нишевая техника, которая используется исключительно парашютно-десантными войсками. То есть она больше не находится ни в каких других, ни в мотострелковых подразделениях, скажем так, ни вагнеровцами не пользуется. Это чисто десантная машина. То есть сейчас количество атак увеличивается. Противник активно пытается по-прежнему перерезать две трассы, связывающие Бахмут. Одна с Константиновкой, вторая со Славянском. Если в случае со Славянском, и эту информацию подтверждали представители Генштаба и Дипстейта, противник имеет, скажем так, отдельное продвижение, ну и там же Солидар находится на этом направлении, то на Южном они столкнулись с жестким противодействием. Им там сейчас противодействует, в частности, батальон «Свобода», состоящий из украинских националистов. Это батальон комбата Петра Кузика. Подразделение Национальной гвардии, президентский полк там находится. Имеется в виду, это личный полк из резерва президента, верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, который очень хорошо бьется на этом направлении. То есть на южном направлении, в районе Константиновки, противник особого успеха не имеет. Наша тактика, как об этом свидетельствует заявление наших военных, в первую очередь сводится приоритетно к использованию артиллерии. Поскольку противник пытается максимально сблизиться с нашими подразделениями, именно это делают российские десантники, чтобы этого не происходило, по возможности работает наша артиллерия. То есть на удалении, пока они пытаются двигаться. Их уничтожает артиллерия, минометка, артиллерия союзников, кстати, здесь активно задействована. Я не могу здесь перечислять по понятным соображениям, но могу сказать, что западные образцы техники работают очень хорошо на этом направлении. Ну а там, где уже противник подходит вплотную, уже начинают действовать наши пехотные штурмовые подразделения.
Угу. Нас уже почти 45 тысяч смотрит, и 11 тысяч поставили лайки тем, кто присоединяется. Ну, обычно так бывает, мы начинаем эфир, люди присоединяются постепенно, тем не менее, найдите возможность сделать уж такое одолжение, важный очень эфир, разместить ссылки. Мы не говорим, где находится Тарас, мы и не знаем, нас это не в первую очередь интересует, вот. Но поскольку эта информация важная, она, так сказать, что называется, из самого мяса, что называется, да, то нам важно, чтобы об этом услышало как можно большее число людей. Так что не примените этой возможности, еще раз повторяю, воспользоваться. Смотри, Тарас, вот ты сказал о том, что отводят части ЧВК Вагнер в соединение.
Можно ли вы...
Ведь мы знаем о противостоянии Вагнера и Генштаба. Ну, прежде всего, Герасимова, Валерий Герасимов, генерал армии. И, собственно говоря, самого, как он себя называет, старшего начальника, значит, Вагнера, самого бизнесмена Пригожина. Можно ли считать, что это повод о том, что действительно большие потери нужно отвести на доукомплектование или даже ротацию или еще что-то? Фактически, ну, Вагнер постепенно убирает, чтобы они, как у нас говорят, не держали шишку. И что, типа, я Солидар брал, я, знаешь, это, на Колчаковских фронтах, как говорил в большом произведении Михаила Афанасьевича, значит, герой. Значит, вот чтобы не давать повода считать, что Пригожин и его части являются главной ударной силой, их просто убирают. Убирают, либо расходуют, либо еще что-то с ними делают. То есть мы пытаемся понять, конфликт продолжается или он, собственно говоря, этот конфликт, ну, скажем, задвинут пока там в дальний угол, подождем, как бы, чем завершится все.
Ну, я не гадалка в данном случае, я не могу гадать, есть конфликт и в какой стадии он сейчас находится между Пригожиным и Герасимовым и Шойгу. Но по внешним факторам, в частности, по публичным заявлениям их и их своры наемных, так называемых военных корреспондентов, военкоров, пропагандистов, можем сделать вывод, да, о том, что этот конфликт, безусловно, есть, однако он сейчас перешел в некую скрытую, более латентную фазу. О чем это говорит? То есть после назначения Герасимова был всплеск такой резкий, когда мы помним, было записано вот это на пике видео двух вагнеровцев, которые в матерной форме, обращаясь к генералу Валерию Герасимову, заявили о том, что у них не комплект.
Это не только назначение командующего спецоперации было сделано, это до, прям в самый канун, но до.
Накануне, да, то есть обратились в такой матерной форме, и это было, собственно говоря, да, то сейчас все внимание Пригожина, мне кажется, переключилось больше на персону Игоря Стрелкова-Гиркина, и у них сейчас личная персональная война, вендетта между ними. А противостояние с военными, оно, безусловно, никуда не делось, но оно не проявляется настолько сильно в публичной плоскости. Герасимов, как хитрый человек, который возглавляет Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации на протяжении последних 10 лет, уже 11 год, безусловно, силен в аппаратных интригах. Он не делает громких заявлений, тех, которые может себе позволить Пригожин, а он действует иначе. И вот он, в принципе, сделал. То есть ответ их был. Ответ заключался в том, что они очень серьезно сократили объемы поставляемых вооружений, боекомплектов вагнеровцам, чем увеличили их потери. Ну, на самом деле, давай говорить прямым, скажем так, прямые вещи. Герасимов и российские генералы пустили на мясо вагнеров в Солидаре намеренно. Причем, то есть, они их зажали в тиски, не дали им достаточного количества вооружений, не дали им артиллерийского прикрытия. Вот, пустили их на мясо, в результате чего сейчас осталось в строю только 10 тысяч из 50 тысяч вагнеровцев. Это информация, напомню, проекта российского «Русь сидящая». Вот, вот что они сделали. А потом они просто не оказывали им медицинской помощи. Об этом очень много свидетельств, что в ЧВК Вагнера оказание медицинской помощи было даже на порядок хуже, чем в российских вооруженных силах. То есть намеренно для того, чтобы увеличить санитарные потери. То есть они сами способствовали, не давали им вывозить, ну, намеренно, скажем так, препятствовали в том числе их эвакуации. Ну, а когда уже они реально истощились, то есть Герасимов просто их оттуда убрал. Убрал своим собственным решением и поставил на их место российскую десантуру и мотострелков. Это произошло вот буквально в течение там минувшей недели. И сейчас уже, еще раз повторю, вагнеровцев фактически, ну, мы не видим. То есть они где-то есть точечно, возможно, они еще там продолжают работать. Но в районе Бахмута, то есть, ну, их активности практически сейчас нет.
Это интересная информация. Нет, мы слышали об этом, мы об этом писали в пабликах, но видишь как, всегда сложно с подтверждением. Есть, нет, где, всегда существенно. Вот смотри, такой вопрос следующий, продолжая тему относительно вооружений. Но вот, скажем так, разговоры идут о том, что российская сторона, и ты об этом упоминал в предыдущем эфире, все-таки испытывает некий дефицит, ну, то есть так называемый снарядный голод. Может быть, это было раньше. После этого последовало заявление Чемизова, ну, это не в связи, может быть, с нашим эфиром, может быть, подобного рода претензии звучат, инвективы там от имени вот этих военкоров, от имени каких-то лиц, близким командирам частей, которые командуют российской группировкой именно в зоне Донбасса и так далее, о том, что Чемизов заявил, что не-не-не, мы, говорит, снарядами все хорошо, все поставляется в норме, даже с перевыполнением наши предприятия работают. А вот Рособорон, да, отвечает за это все. Даже с перевыполнением эти снаряды штопают и, значит, отправляют на фронт. Вот насколько, может быть, изменилась ли ситуация за последние, ну, вот те, что мы не разговаривали, там, полторы недели, я не помню, когда был последний эфир, действительно ли Ситуация продолжается с диспаритетом артиллерийских обстрелов со стороны Украины и со стороны России. А мы говорим, что Украина не только наверстала, но и обстреливает сильнее. Больше тратит снарядов, ну, там, меч там, и так далее, неважно. Или же она осталась той же, в общем, несмотря ни на что, они проигрывают по части обстрелов и так далее, контрбатарейной борьбы и всего остального. Как можно судить об этом?
Противник по-прежнему работает не точно. Ну, еще раз, то есть смотри, на 100 выпускаемых снарядов у них приблизительно в среднем одно попадание. Да? Тогда как у нас приблизительно одно попадание на 4 выстрела. Почему? Потому что у нас точнее работает контрбатарейка, лучше работает наша аэроразведка. И плюс мы используем западную артиллерию, в основном, которая, естественно, более точна. По ощущениям, субъективно, это сложно сказать. То есть смотри, такого вот точной статистики тебе никто, безусловно, не приведет. Но по ощущениям, количество обстрелов увеличилось. Это говорит только о том, о чем я предупреждал. Сокращение обстрелов как раз-таки под Солидаром свидетельствовало и накопление ими на складах отдаленных, находящихся за зоной поражения системами реактивно-залпового огня «Хаймарс». Они, очевидно, накапливали снаряды, которые сейчас они используют. Для них поставлена задача любой ценой достичь победы до 24 февраля. Это абсолютно очевидно. Для них Бахмут сейчас это такая идея фикс. То есть идея фикс, которую необходимо реализовать. Необходимо захватить с их точки зрения Бахмут, сделать это до 24 февраля. То есть у них есть немного менее месяца для того, чтобы это завершить. И они вообще нуждаются хотя бы в чем-то, в подтверждении хоть какой-то победы. Вот этот весь угар пропагандистский, который был от Солидара, он уже давным-давно выветрился. Опять же, наши подразделения выполнили ключевую задачу. Если ты помнишь, я у тебя говорил в стриме, ключевая задача была не в том, чтобы удержать Солидар, а в том, чтобы уничтожить основную элитную часть ЧВК Вагнера, что и было с успехом абсолютно выполнено. И даже перевыполнено. И мы видим сейчас, по сути, такими темпами ведения войны, ЧВК «Вагнер» испытывает серьезнейшие проблемы с мобилизационным ресурсом, к американцам на английском языке. Но не он обращается ЧВК «Вагнер», дескать, вступайте.
Да, я бы удивился, если бы выяснил, что он знает английский язык. Он, наверное, на зоне за 9 лет изучил.
Конечно, не он, да. Вступайте в ряды, значит, вас используют для плохих целей, а у нас цель благая. Россия победит и тому подобное. Поэтому такими темпами вот ведение войны с учетом серьезнейших проблем мобилизационных ЧВК «Вагнера» закончится в течение, я думаю, так, максимум где-то там 5-6 месяцев. То есть закончится совсем. Ее просто, она вообще перестанет существовать. То есть останется какая-то память, да, останется бренд, но сама сила, еще раз, если она будет использоваться такими же темпами, она перестанет существовать. Я думаю, что в этом и есть, заключается замысел генерала Валерия Герасимова и руководителей так называемой специальной военной операции. То есть они использовали и конкретные локальные точки. Пригожин думал, что он использует их, а на самом деле использовали его. То есть они достигли этого результата, который им позволил там продвинуться чуть ближе к трассе, связывающей Бахмут и Славянск. Но в конечном итоге, еще раз повторю, это была не пирова, а херова победа, с учетом того, сколько они там положили своих войск. Мы еще не берем во внимание санитарные потери, которые просто будут катастрофическими. Поэтому сейчас для них главная задача – это выйти за Бахмут, то есть охватить его, охватом его с севера и с юга, выдавить оттуда вооруженные силы Украины, наши подразделения, и далее уже двигаться в сторону городской конгломерации, там, значит, Славянск, Дружковка, Константиновка, Краматорск.
Угу. Ясно. Ну, мы 20 минут в эфире, значит, нас уже больше 71 тысячи смотрит, мы это продолжаем. Напоминаю, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. Вот смотри, вот все говорили, и мы с тобой это обсуждали, о большом наступлении, которое должно случиться со стороны России. Ну, это логично, накопление сил средств, необходимыми для него. И судя по вот особенно западным последним публикациям, мы о них дальше поговорим, вот и о заявлении Бориса Джонсона, оно очень, по-моему, примечательное. То есть оно лишь подтверждает все прежде выводы и аналитику, которые в отношении Путина и его планов делалось. Ну, раз за разом, это уже не первый раз. Но мне кажется, это тоже важно, потому что об этом мы дальше поговорим. Но все-таки, вот считаешь ли ты, что вот эта активность в районе Угледара, то, что происходит на Донбассе, это, ну, скажем, подготовка к этому большому наступлению, да? Или это уже можно считать началом вот этого наступления, потому что ты говоришь, в сроке за один месяц выйти, ну, фактически, ну, хотя бы взять Бахмут полностью и военные действия с перспективы выхода на границы Донецкой области, а не разу... Что на твой взгляд?
Я думаю, что... Думаю, что мы можем сказать, что так называемое большое наступление уже началось. Это уже часть этого так называемого большого наступления. Противник прощупывает нашу оборону. Именно это он делал в районе Орехова Запорожской области. Он это делает как раз в районе Угледара. И он это делал в районе Солидара. То есть мы можем сказать, что по большому счету это и есть попытка их так называемого большого наступления. Ну смотри, бои за Угледарскую ТЭЦ ведутся начиная с апреля месяца. Я там был в мае месяце. Наши подразделения тогда занимали как раз таки и саму ТЭЦ, и сам Угледар. В конечном итоге из-за, скажем так, принятого стратегического решения, которое было верно, были выведены войска из Северодонецка и Лисичанска. И были, и они точно так же выведены с Углегорской ТЭЦ, при этом в самом Угледаре войска остались. То есть мы продолжаем контролировать, начиная, еще раз повторю, с апреля месяца, всю эту территорию. Никакого серьезного прогресса в районе Угледара противник не достиг. Он прощупывает нашу оборону, безусловно. Он пытается понять, комбинируя использование артиллерии, авиации, штурмовые подразделения, для того, чтобы нащупать слабые места в обороне и понять, опять же, какая тактика может принести наибольший успех. Повторять солидарскую тактику чисто штурмовыми подразделениями противник сейчас себе не может. По одной простой причине. У него уже Вагнера не осталось. А российские десантники, учитывая, как бы, это штучный товар, элитарный, который очень долго готовит, заменить его некем. Естественно, бросать его вот, чисто вот, штурмовые действия малыми группами, так как действовал Вагнер, они себе позволить не могут. Поэтому они сейчас ищут новую тактику. Вот этим и объясняются их вот эти разные удары, которые они наносят. То есть они прощупывают нашу оборону, пытаясь понять, какая комбинация даст им наибольший эффект при минимальных потерях. То есть, если основной мобилизационный ресурс мобилизованных российских граждан никто жалеть не будет, как и вагнеровцев, специальное подразделение, парашютно-десантное подразделение, они все-таки пытаются, я говорю, все-таки пытаются, они что они берут, но пытаются их беречь. Поэтому, отвечая на этот вопрос, да, мы можем сказать, что это уже, ну знаешь, как вот были там советско-финская война, да, вот это был предвестник Второй мировой. То есть это есть часть, вот эти все вот микронаступления, это есть часть этого большого наступления, которое они готовят. Когда оно может начаться? Ну, есть все признаки подготовки этого наступления в феврале, но оно может начаться и раньше. То есть я могу сказать даже, что учитывая, как бы, как противник концентрирует свои войска, скрытно перебрасывая, но тем не менее то, что мы можем зафиксировать, это наступление может начаться даже на этой неделе.
Даже на этой неделе. Вот смотри, ну вот в предыдущем вопросе я уже упомянул о том, что Борис Джонсон дал интервью, я думаю, ты мельком хотя бы видел об этом сообщении. Там очень важная цитата. Он сказал, что в канун войны разговаривал с Путиным, убеждал, естественно, его не делать того, что он сделал. А тот, бля, отвечал в манере, значит, я вас ракету пущу на Лондон. Причем я охотно верю именно Борису Джонсону, хотя этот дебил их усатый опровергал Песков, да, значит, заявляя о том, что нет, это все неправда. Но это очень смешно, потому что, ты же понимаешь, разговоры, мы понимаем, такие пишутся, причем 10 разными приборами, с интонациями, со всем остальным. То есть это аудиозапись, там, и видеозапись, и хренозапись, там, я не знаю, криптозапись, она существует в таком количестве, что врать так нагло, ну, уж точно западной политики мы не стали. А потом мы же это видели, помнишь стенограмму, которую публиковали, стенограмму Елисейского дворца, которая была слита, ну, Елисейским дворцом, где то же самое было, да, в самый канун войны, это уже было конец февраля, перед началом войны, 20-го, Макрон убеждал не делать того, что сделал Путин, А тот отвечал в манере «я иду играть в хоккей». Мы даже с тобой в эфире это не раз обсуждали. И вот уже второе свидетельство, я еще раз повторяю, нет оснований никаких не верить там Борису Джонсону, да, в том, что до начала войны этот товарищ вел себя так, что он уже все в шляпе, и он уже Украину захватил. И я глубоко убежден, что он именно так себя вел, потому что был убежден в успехе. Ну, два, не три дня, а там, не знаю, за месяц или там за два, но он решил бы этот вопрос. Вот так он был убежден, понимаешь? И вот можно сделать вывод, что, как мне представляется, что даже сегодняшнее озлобление на этого товарища, да, оно связано с поставками вооружений. Вот все, сейчас только что Макрон заявил, что не исключает поставки самолетов. Президент Франции Макрон не исключил возможность поставок самолетов в Украине. Ну, то есть, понятно уже, куда все идет. Вот, хотя еще нет самих поставок, но уже дискуссия входит в достаточно критическую фазу. На твой личный взгляд, как тебе кажется, это, безусловно, эскалирующие заявления, они подогревают дальше, потому что, ну, если этот товарищ хотел действительно ударить по Великобритании, по Лондону ракетой, ну, в принципе, его сдерживало только то, что он проигрывает. Совершенно непонятно, если ударить сейчас, а не грозить только, как он это делал. Понятно, что он, может, и не собирался ракетой ударить, но он грозил, пытаясь показать, какой он решительный по части Украины, что не мешайте ему, это да. Я должен ее скушать и вообще сдайте Украину. Ну, я вот так это трактую, что не надо сопротивляться, вы что, хотите сами ракеты получить, да? Типа отдайте, а я там с ними разберусь. Вот. А вот сейчас где-то наступила фаза мщения, я бы так сказал, да? Ну, вот сейчас мы на тебе отыграемся, мы на твоей спине отпляшемся, значит, и никто тебе не даст даже дыхнуть вот в этой ситуации. Вот. Это что больше означает, на твой взгляд, что действительно войну хотят закончить как можно быстрее, в 23-м году, я имею в виду, западные партнеры Украины, потому что, ну, как-то резко все пошло с января, вот в чем все дело. То ли это годовщина так влияет, ну, сколько можно, год уже воевать, то ли они что-то узнали, да, помимо того, что это не вторая армия мира и не смогла захватить Украину, что-то узнали, что дает основание им сейчас вот действовать решительно. Я, кстати, убежден, что дадут и самолеты, и ракеты дадут. Но это моя личная оценка. Я также считал, что и танки дадут. Ну, может быть, небольшого надо провиденциализмом обладать, чтобы понять, что это точно будет. Но почему именно сейчас? Вот мы пытаемся понять это сейчас.
Ну вот смотри, пошла такая волна мемуаров. Она пошла не случайно к годовщине вторжения 24 февраля. Когда и министр обороны Британии Уоллес, и Борис Джонсон, и Макрон, и другие лидеры начинают, в общем, озвучивать вещи, которые оставались за кулисами длительное время. На мой взгляд, это, в принципе, симптоматично. Для Путина это плохие знаки. Почему плохие? Поскольку, ну, в любом случае, общение такого рода людей, даже находящихся в состоянии противников, оппонентов, оно всегда накладывает определенное табу, которое снимается только через много лет. Вот, условно говоря, отгремела там вот Вторая мировая война, и были написаны мемуары. Черчилль же не писал, правда, мемуары о всех сложностях, которые происходили внутри тогдашней коалиции, отношения с союзниками, как, собственно, какой мразью был Джозеф Сталин, вот, ну, с ним приходилось иметь. Это все только потом появилось, понимаешь? За что он и получил Нобелевскую премию по литературе. Много десятилетий спустя. А сейчас это все выплескивается фактически на всеобщее обозрение. И причина это в следующем. Это потеря пиетета, страха в отношении Путина. То есть не только российская армия не вторая в мире. Уже Путин, он, собственно говоря, никто, как сказал президент Украины Зеленский. Он сказал, для меня Путин теперь уже никто. Он действительно никто, и звать его никак. Вторая причина заключается в том, что Россию решили обнулять, и, естественно, с такой страной никто церемониться не будет. То есть вот эта вот вся подноготная начинает вываливаться. О том, как они врали, собственно говоря, о том, что они собираются вторгаться. О том, что Путин угрожал нанести ракетный удар и все тому подобное. Но кроме того, это все идет на западное мнение. Западное мнение долгие годы жило в парадигме холодной войны. То есть вот это сохранявшееся. То есть Россия не друг и не враг, но Россия стратегический соперник, который мы не любим, но мы вынуждены с ним считаться, мы вынуждены ее уважать, да, потому что у нее есть первый в мире ядерный потенциал. Ну и плюс эти непонятные русские, от них непонятно чего ждать. А те, в принципе, понятно, смотрите, какие они. То есть, что для Посмотри, что говорят Уоллес и Джонсон для англосаксонского зрителя, где, в принципе, действует кодекс джентльмена. Помнишь вот этот анекдот, когда Василий Иванович и Петька поехали в Англию, да? И он говорит, ты знаешь, вот я 1 000 000 фунтов выиграл, вышел из английского клуба. Он говорит, как удалось? Он говорит, ну, все карты, говорят, у меня там очко, у меня это... А я говорю, покажи. Он говорит, ну, джентльмены верят в на слово. И тут мне поперло. Понимаешь, в основе англосаксонской культуры лежит кодекс джентльмена, доверие. То есть, априори, если тебя в этот клуб принимают, даже если ты не нравишься, нужно соблюдать правила. А Путин эти правила не соблюдает. И вот они его фактически раздевают. Это такой сеанс политического стриптиза. Но только не Джонсон саморазоблачается, а Путина. И понимаешь, для западного... То есть, одно дело Путин, ну, негодяй, да, там, плохой человек и все, а другое дело... Человек, который откровенно врет, понимаешь? То есть врет о том, что он не собирается вторгаться, а делает ровно все наоборот. Вот в этом, понимаешь, и является смысл.
Угу. То есть, на твой взгляд, именно то, что... Потому что это всегда какая-то умозрительная, я тебя уважаю, я тебя не уважаю. А на самом деле она, получается, играет роль. Я не случайно именно с тобой хотел говорить. Ты же, в общем, ну, как журналист до своей службы занимался, в общем, этим достаточно... достаточно пристально, так сказать, изучал вот именно эту сложную архитектуру отношений, так сказать, и многие интервью, которые ты делал на канале, они, в общем, этому были посвящены. Я тоже ловлю себя на этом ощущении, но у меня не покидает еще и то, что они действительно что-то узнали, то, что они еще пока не сообщают публично, но что-то они такое узнали, что, ну, американцы узнали, неважно, там, британцы узнали, европейцы узнали. Они поняли, вот, ну, как бы еще не время, а вот теперь им скажут, да-да, все, мы проверили, это чистый фуфел. Неважно, касается ли это ядерного арсенала, касается ли это заговора против... Я не знаю, что это. Я гадаю, да, это недостоверная информация. Но вот склад, ощущение, что они вокруг него ходили-ходили, и вдруг с января, условно, или там с конца декабря перестали ходить, и как бы, ну, теперь вот будем делать ему чау. Вот, потому что в Москве истерика, она, ну как, мы ее называем политической истерикой, она же имеет разные выражения, на предмет тотального такого обсуждения, а что будет дальше, если придут вот эти танки, дадут ракеты, и там они отвечают, да-да, все равно дадут, давайте иллюзий не питать. Ну, самые дебилы конченые там, знаешь, вот это, мы их перещелкаем, наше вооружение самое лучшее, но на таких никто внимания не обращает, потому что это клинически. А вот есть там, знаешь, дяди из генштаба, которые... Ну, как бы, в общем, в технике разбираются, понимают, как это все будет работать. И они же тоже пытаются себе ответить на вопрос, ну, а как тогда? Это что, действительно, значит, они узнали нашу самую большую военную тайну? Первая была, что мы не вторая армия мира, а вторая – то, что у нас ничего нет. Что все это обман, что все это иллюзия, потемкинская деревня. Все, что наше есть, суть военной возможности. Ничего, кроме живого мяса, у нас просто тупо нет. Ну, тогда и 200 тысяч, и 300 тысяч, они ничего не решают, потому что у вас нету ничего необходимого бы было. Ну, хорошо, вот давай теперь попытаемся, опять же, повторяю, порассуждать, анализировать. Естественно, ты не можешь и не знаешь там планов руководства ВСУ, мы не об этом спрашиваем. Но все-таки, насколько, обладая этими средствами, которые могут быть предоставлены, предоставляются уже западными партнерами, есть шансы на то, что, ну, там, не знаю, летом, к лету, к весне, например, подойдут к Крыму. Я не говорю, захватят Крым. Ну, там, условно, дойдут до Чонгарского перешейка. Ну, ты, как сам крымчанин, тебе эта тема как бы наверняка близка. Мы об этом говорили до танков. Теперь давай поговорим после танков.
Ну, вот сегодня, кстати, издание «Business Insider» выдала интересную публикацию, которая как раз-таки посвящена будущему сражению за Крым. Эта статья называется «Крым готовится стать полем битвы, которая решит исход российско-украинской войны». Они здесь, в частности, цитируют Бена Ходжеса, отставного американского генерала, который говорит о том, что Украина... Еще раз?
Он нас выступал, Ходжес, мы его знаем.
Да, я знаю, да, конечно. Ну, естественно, где же он должен был выступать, если не у тебя. Так вот, он говорит о том, что Украина никогда не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Крым остается оккупирован. Это правда. Он абсолютно здесь правду сказал. Поскольку угроза, и, кстати, не только Украине, она угроза будет, в принципе, всем, понимаешь? То есть это вот Империя, пока она уползает, зализывает раны, она все равно остается смертельно опасной для всех. Поэтому освобождение украинской территории должно быть тотальным, полностью очищение и выход на границы 91 года. Но я очень осторожно бы делал прогнозы. Знаешь, я вот сегодня ехал и в машине как раз, и что-то там поймал, какое-то радио. Значит, и там украинская, естественно, FM, и там, значит, говорят, что перемога вже близько. То есть победа уже близко. Знаешь, это на самом деле вот это самое...
Желание, понимаешь, люди вот очень хотят.
Знаешь, Марк, это очень опасный наркотик. Знаешь, самоуспокоение, есть такое украинское слово, самозаколысывание. Это когда ребенка укладывают спать, его колысают. То есть его вот, как это по-русски, я не знаю,
укачивают.
Да, вот самоукачивание такое, понимаешь? Это очень опасное состояние. О том, что мы уже победили, то есть осталось, это только вопрос времени. Мы не достигли еще даже середины этой войны, к сожалению. Мы даже не на середине находимся. И все прогнозы о том, что в 23-м году война закончится тотальным разгромом России, они ни на чем, кроме хайпа и глупости, не основаны. Огромная страна с огромным потенциалом, к сожалению, работающим пока сектором военно-промышленного комплекса. Худо-бедно они еще продолжают производить и ракеты, и снаряды, и вооружение. Ну, слушай, вот такой замкнутый цикл. Они могут многие вещи, не все, но многие вещи они могут делать изолированно. Да, они не с ракетами, не проблемка. У них как бы чипы им нужны. Они их подворовывают где-то, покупают там. Вот, находят варианты, да, но все простейшее, минометка, там, стрелковое оружие, они все в состоянии производить, как и снаряды, собственно говоря. Поэтому я был бы очень осторожен в прогнозах относительно того, что мы подойдем на границы с Крымом. Да, они укрепляют север Крыма, это правда, и окопы, и заливают там танковые надолбы, и пирамидки так называемые. Но это не свидетельство даже паники, это неправильная трактовка. Это, в принципе, рутинная, да, они понимают внутри себя, что это произойдет рано или поздно. Поэтому они начинают к этому готовиться, чтобы не в спешке это делать.
Ты остановился на том, что прогнозировать подход к Чунгарскому перешейку, вообще к Крыму, дело слишком самонадеянное. Вот. А я, ты знаешь, да, извини, что я перебью, я-то, может быть, имел в виду, что понятно, что война не будет, понятно, что там резервы, все. Но, по-моему, Запад, может быть, даже и решил для себя, высшее руководство, не сообщая никому, что при каком-то складывании определенной ситуации войска НАТО вступят на территорию Украины, чтобы ей помочь. Вот я бы сказал, что где-то что-то очень похожее на это. И в какой-то момент после поставок всех необходимых вооружений кто-то скажет, ну, как бы поигрались и хватит, пришло время заканчивать. А мы еще собирались. Нет, мы решили вот теперь так. А мы вот хотим начать ядерную войну. Ну что ж, дружок, попробуй, начни ядерную войну. Ну что-нибудь такое. Вот о чем речь. Стратегически, я имею в виду.
Ну, я скорее поверю все-таки в поставки крылатых ракет и в поставки авиации. Это намного более реально, причем в нынешнем 2023 году. Я думаю, это все случится. Тем более, что никаких проблем с использованием западного вооружения на территории Крыма, как и Донбасса, нет. Это все территория Украины, в международно признанных границах. То есть, если с территории РФ есть такие оговорочки, когда Макрон говорит, что мы рассчитываем, что наше французское вооружение будет использовано против России, но не на территории Российской Федерации. То же самое заявлял Шольц. Вот. И об этом говорили представители американской администрации. Вот. Тем не менее, я думаю, что мы должны в первую очередь строить прогнозы вот относительно предоставления нам современных типов западных вооружений. Это более реальная история, намного более, чем вступление стран НАТО в вооруженный конфликт на стороне Украины.
Я-то, понимаешь, имею в виду, если вдруг все-таки Москва кинет последний, что называется, что у нее есть это еще мясо, и будет понятно, что что-то происходит, то в какой-то момент просто-напросто НАТО не даст проиграть Украине, не даст ей потерять новые территории, а просто другого пути не будет, кроме как поставить перед фактом. Смотрите, дорогие друзья, у нас опять немного поплыла связь у Тараса. Вот. Ты с нами, Тарас, да?
Здесь.
Чуть-чуть начал интернет у тебя немножко, ну, понятное дело, там у вас не очень здорово с интернетом, поэтому мы это учитываем. Вот я к тому, что, понимаешь, не дать проиграть Украине, так же, как дать ей победить, это вот диапазон двух стратегий, но первое, не дать проиграть, предполагает, что если начнет проигрывать, то остановить войну путем введения своих войск, а дать выиграть, это как раз поставить вооружение, чтобы она сама выиграла, понимаешь? То есть, ну, в любом случае, не корячится ничего в Москве, вот. Они же против этого и сопротивляются. Там все комментарии, там, от этого полоумного Рябкова, замминистра иностранных дел, там, Пескова, Хренкова, Жабкова, они же все насчет того, что, значит, вам не удастся Россию, там, типа, стратегически уничтожить, или вот про это, да?
На колени.
Ну, там, ты знаешь, разные звучат, разные конструкции словесные, но смысл в том, что они-то где-то поймали, поняли, что вот именно так поставлен вопрос. И они всеми фибрами пытаются этому, ну как вот, то грозить, то умолять, то, значит... Я вот, кстати, давно не слышу призыв к переговорам, ты понимаешь, вот там... Ну, так с января они как-то прекратили хныкать про то, что давайте посадим Киев за стол переговоров на условиях, которые мы выдвигали, ну, и весь тра-ля-ля. Вот, мне кажется, вот здесь что-то рядом находится ответ. Вот что.
Ну, конечно, слушай, ну, безусловно, они хотят этих самых переговоров, но они сами реалистично для себя понимают, что они не достигли необходимой переговорной позиции для того, чтобы эти переговоры для них завершились как минимум успешно. Но саму возможность, зондирование возможности такой переговоров они, безусловно, делают. Они этого не исключают, и они ищут конфигурацию, кто может стать... третьим, четвертым, не знаю, там, пятым участником вот этого самого круглого стола, за которым, ну, пусть не Зеленский с Путиным, но, условно говоря, там, Кулеба с Лавровым сядут. Или, не знаю, там, Патрушев с Даниловым, секретарем Совета Безопасности Украины. Ну, неважно, одним словом. То есть, кого-то надо усадить. Но пока, ну, нет, пока нет предмета, понимаешь? Нет предмета. Поэтому для них сейчас ключевая задача. Дата 24 февраля, достичь какого-то результата. И самое главное, с чего мы начали, успеть захватить как можно больше, они так думают, они хотят, до момента прибытия тяжелой западной техники. Поскольку все эти танки, и Леопард, и Абрамс, и Крусейдер, они все разрабатывались как охотники на советскую, а потом и российскую бронетехнику. То есть это совершенно другой тип ведения войны. Во-первых, они все тяжелее самого продвинутого российского танка Т-90. Им нужна твердый грунт для передвижения, либо хорошие шоссейные дороги. Но это все охотники, понимаешь? То есть это вот был такой фильм со Шварценеггером «Хищник», да? Вот это все хищники, понимаешь? А там это, знаешь, это такие вот шакалы-табаки, которые, знаешь, там бегают, там, а мы пойдем на север, а мы пойдем на север. То есть, да, они хороши, но до того момента, пока им противостоят точно такие же советские танки. Когда большая советская армия воюет с маленькой советской армией, большая советская армия побеждает. Об этом говорил генерал Залужный. А у нас тут уже получается, когда большая советская армия сталкивается с маленькой, но уже фактически натовской армией, то тут уже как бы вариант скорее, что вот эта маленькая армия, она таки загрязет. Понимаешь? И вот эти все их хваленые танки, не говоря об «Армате», которые они там собирались вытащить на поле боя, уже грозились. Вот, дескать, сейчас вот... сейчас мы ее достанем из наших широких штанов.
И нету ее.
Дубликатом бесценного груза. Смотрите, завидуйте. Вот она, «Армата» из Советского Союза. Но что-то пошло не так, понимаешь? И «Армату» не достали из широких штанов. Видимо, подумали, что может получиться немножко конфуз. Ну, вот так бы и получилось. Поэтому они спешат, безусловно, до того момента, пока вся эта техника действительно поступит. А она уже начнет поступать... Ну, уже с февраля месяца. С февраля месяца она будет.
Нет, так смотри, здесь даже были вбросы. Я думаю, это американцы специально через американскую прессу уже сбрасывают про то, что Абрамса только в конце года поставят. Ну, какой в конце года? Где? Это, я считаю, специальная уже ИПСО, такая информационная операция со стороны Пентагона, американских спецслужб, американского Белого дома. Они специально пытаются, знаешь, как манок такой, кинуть крючок, чтобы глубже заглотил в надежде, знаешь, утопающий хватается же, как в газовой камере, поди кислород глотни. А я думаю, это специально делается, это специально вбрасывается, там какой-то источник из Пентагона, ну, наверное, пресс-служба сказала, да нет, вы что там, танки будут только в 24-м, что-нибудь такое. Ну, а зачем они нужны в 24-м? Они и кроме февраля-то и уже, и в марте-то не нужны. Поэтому, да понятно, что все это быстро будет. Давай теперь, знаешь, вот мы 45 минут в эфире. Я еще раз напоминаю, что мы все в дороге, я в дороге, и поэтому и искажение, поэтому и свет не так работает, и картинка ужасная, и можно выглядеть плохо. Давайте не будем на этом концентрироваться, так сказать, либо делаем эфир, либо вот по ерундой тут вот занимаемся по поводу того, как вот обсуждать, как у нас со связью. Ну, как есть. Вот смотри, про Иран надо поговорить. Потому что Иран был, ну, реально претендовал, кроме Беларусь. Беларусь не берем, я считаю, это оккупированная территория. Это территория фактически России сейчас. Москва ее оккупировала. То есть как говорить о некой самостоятельности как субъекта там, стран-члены ОСИ, да, вот это. Если аналогии напрашиваются, не приходится совсем. Иран – другое дело. Иран все-таки мог решать, дать эти дроны, не дать. Сдать крылатые ракеты, не дать. Значит, содействовать чему-то, не содействовать, там, быть союзником, не быть союзником. Он на это пошел, и вот результат. Понятно, что это более обширная картина. Это не только разбомбили завод в Исфахане, израильтяне, сейчас это уже известно, потому что он произвел дроны. А это какая-то такая часть большой конструкции, да, там, естественно, с подачей Вашингтона, по-видимому, и так далее. Это сигнал Ирану о том, что прекрати, не надо это делать, да, в лучшем случае. И почему? Не только из-за того, что, ну, Запад защищает Украину, и поэтому является союзником, и Рамштайн, и так далее, а еще и потому, что, а что взамен-то? Так же и нет ответа. Ну, они дроны поставят. Ну, там, возможно, хотели крылатые ракеты. Но взамен это, возможно, ядерные технологии. Это какие-то материалы, это какие-то лабораторные вещи. И допустить того, чтобы это сотрудничество углублялось между Москвой и Тегераном, ни Запад, ни Израиль, ни Саудовская Аравия, тогда позволить не могут. Ну, просто не могут, это невозможно. Кстати, сегодня Бен Сальман разговаривал с Путиным. Хоть они говорили об экономике, тут пресс-службы заявили, но и мне кажется, это связано с Ираном. Но вот как ты на это смотришь, на эту ситуацию с ближневосточным перпендикуляром по отношению к восточноевропейской войне в Украине?
Это точно регион, где я не являюсь специалистом, поэтому мое обсуждение и моя экспертиза может быть достаточно поверхностной. Я сразу предупреждаю. Вот, но как выглядит эта ситуация? Ну, во-первых, то, что является фактом. Иран де-факто принял участие в войне на европейском континенте, это является фактом, поскольку поставками вооружений, которые уже доказаны, верифицированы десятки раз, то есть это все вооружение, поставляемое Ираном, Иран стал соучастником этой преступной войны, как и Беларусь, кстати. Вот, это доказано.
Вообще нечего обсуждать.
Да, периодически появляется информация о том, что Северная Корея поставляет, но эта информация до сегодняшнего дня не была официально подтверждена. Хотя, еще раз повторю, мины с иероглифами мы находили. Мы видели их во время Харьковского наступления. Откуда они были, этого я не берусь. Утверждается, что якобы это были китайские мины, которые поставлялись в армию Северной Кореи. А та, в свою очередь, их передала уже армии российской. Ну, то есть, производство китайское, но по факту это из Северной Кореи. Да. Это не из Китая. Не из Китая, это из Северной Кореи. Но эта не информация не подтверждена официально, еще раз повторю. С Ираном другая ситуация принципиально. Что сейчас Иран будет делать? Ну, Блинкен четко сказал, что это было, в принципе, заявление, которое прогремело, как гром среди ясного неба, о том, что США не исключают участие в войне уже, в войне против Ирана. И это вот как раз здесь это было последнее китайское очевидное предупреждение, которое, я думаю, к сожалению, в Тегеране не услышали. На фоне протестов, происходящего в стране, кроваво подавляемых режимом иранских клерикалов радикальных и того, что творит корпус стражи исламской революции, ну, в принципе, абсолютно очевидно, что там ситуация зашла в тупик, когда значительная часть общества не хочет далее жить по тому, скажем так, негласному консенсусу, который им в свое время был предложен режимом Хамини. В отличие от России, кстати, где ропщут, но не протестуют. И также идут молча умирать. Да, здесь да, уже не ропщут. Здесь да, реально да, уже умирают. Понимаешь, то есть идет внутренний протест. Это абсолютно очевидно. Есть, безусловно, большая опасность. И если это заявление Блинкена появляется, значит, они рассматривают серьезную опасность, что Россия будет делиться, возможно, не только ядерными технологиями. А где гарантия, что вот в результате их вот этого пакта секретного заключенного в обмен на поставки баллистических ракет из Ирана и дронов боевых Россия не поставит туда, я не знаю, обогащенный уран, например. Не говоря или о поставках, например, ракетных двигателей. Но мы не знаем этого. Ну как? Как мы можем исключить? Да все может быть. И поэтому, естественно, то, что делает, как говорят, я еще раз подчеркиваю, как говорят, Израиль это официально утверждает, но эксперты утверждают, что это были удары, нанесенные армией Израиля, что вот Израиль уже это сделал в Исфахане, это все их рук дело. Ну и заявление Блинкена, оно практически еще больше добавляет дров в огонь. То есть, понятно, что Украине невыгодно, крайне невыгодно, чтобы эта война вспыхнула. Понятно, у нас своя война. Это отвлечет от нас внимание. Это отвлечет внимание нашего ключевого союзника США. Но что мы можем сделать? То есть, это вопросы национальной безопасности нашего главного стратегического союзника, Соединенных Штатов Америки. Они имеют, в отличие от России, возможности технические, людские ввести несколько конфликтов. Поскольку в конфликт в Украине они втянуты только опосредованно поставками техники и помощью инструкторами, опять же, не на территории Украины, здесь отдельно подчеркну, это исключительно происходит на территории стран-партнеров, то, естественно, если они решат вступить в войну с Ираном, у них ресурсов хватит. Это понятно. Но значит, опасность серьезная. То есть, если идут такие заявления, значит, опасность того, что Иран получит, или уже, возможно, получил. Мы же не знаем, может, они уже получили свое распоряжение от России. Нечто. Уже могли получить. И вот причина всего этого, понимаете, к сожалению.
Нас 110 тысяч человек смотрит, 35 с половиной тысяч поставили лайки. Мы благодарим всех зрителей, что вы так реагируете хорошо. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Тараса Березовца. Распространяйте ссылки на этот эфир, это тоже очень-очень важно. Тарас, ну мы тебя благодарим, больше не в силах задерживать, 53 минуты мы в эфире. Я надеюсь, что мы в ближайшее время снова поговорим, но для этого точно найдутся поводы. Просто мы не стараемся тебя дергать, ну тут не скрою ни от кого, тут важно, чтобы и связь была надежная. Все находились хоть кто-то на своих местах, чтобы технически все удавалось. Вот. Ну и, как говорится, удачи тебе там на месте, и тогда ждем тебя снова через некоторое время. Спасибо тебе, Тарас.
Спасибо, спасибо, Марк, и всем зрителям также за внимание. До новых встреч.
Всем до свидания.